Йосиф, он называется Бен Скуним. Судья Исраэль любил своего сына Йосифа больше всех сыновей, потому что он Бен Скуним. Так вот, есть Бен Скуним, самое простое понимание, что он был самым младшим сыном, это была неправда. Был младше, был Беньямин. Был Беньямин. Понимаете, на идиш межинник. Межинник это... Йосиф не был межинник. Межинник был Беньямин, а не Йосиф. Беньямин уже родился. Тут Таргум объясняет, что такое бен зекуним. Бен хаким. Сын мудрый, сын знающий. И Раша здесь объясняет, что все, что Яков, всю Тору, которую он получил от Шема, от Эвера, он передал Йосифу. И то, чтобы, если он передал ему так, что то, что получил от Авраама и Ицхака, ну, Ицхак и Йосиф мог учиться и сам. Сам учился Ицхак. Ицхак был жив, когда продали Йосифа. Есть тут некоторые есть ощущения, наверное, этого стиха. Слово «бен зкуним», тут имеется в виду слово «закен». «Закен» — это тот, кто приобрел мудрость. «Бен зкуним» — это как бы сын мудрости своего отца. И тут еще подчеркнуть следующую вещь. Мудрость Йосифа была подобна мудрости отца. В чем? Мы говорили уже об этом на прошлой неделе. То, что мы до этого говорили, что достоинство Якова было такое, что он не потерял Тору, будучи 20 лет у Лавана. Это упоминается в Раши в двух местах в нашей предыдущей главе. Там говорится, что именно Лаван Гарти намек на Тарьяк, что-то на заповеди, что он, как Раши объясняет, что сказал, послал Якову Исаву сообщить ему, что он был у Лавана, но соблюдал все заповеди Тора. Что это возможно только если Тора, которую он еще до этого она была в его сердце, его направляла. Дальше, когда уже после прихода приведения в Израиль, говорится, что после встречи с Эсавом, когда Яков послал ему огромную дань, говорится, что Яков шалем, ценный. И Раши объясняет, что такое ценный, то, что он не обеднел ни на йоту от подарка Исаву, и чтобы он также был шалем бетарото, что он не забыл Тору, которую он учил. Как этого мы можем удостоиться? Когда Тора стоит частью нас самих, то мы не можем ее забыть. Я хочу тебе еще объяснить. Ну, человек может где-то в каком-то месте забыть пиджак или пальто. Но вот свое тело он не забудет. Это тело тоже называется одеянием души. Почему? Потому что есть некоторые удивительные единения души и тела, когда они не только смерть их разделяет. Нельзя тело где-то забыть. Он не забывается, то есть душа и тело находятся вместе. Всевышний создал их так, что они в этом мире прилипли друг к другу. И наша задача, чтобы мы обрели Тору так, чтобы она стала частью нас самих, потому что эти вещи невозможно отделить. Это было достоинство Торы Яковом, это было достоинство Торы Йосифа, потому что Яков Йосиф послал, уже открывшись братьям, послал ему знак о той последней теме, которую изучал с Яковом, Эгла Руфа. Что он сообщил Якову? Что Тора, которую учил с отцом, в нем живет, она от него не отошла. И это для нас колоссальный урок. Во-первых, то, что это общее правило, «Маис овой симан лебаним». Деяние отцов – это знак для потомков. Наш народ тоже через все перепития Галута, он не забывает Тору. Словно есть огромная помощь свыше, нам это обещано, что Тора не забудется, но это еще зависит от того, как мы учимся. Насколько мы погружены, насколько Тора сейчас является нашей жизнью, нашей основной жизнью. Есть удивительная книга. Это раздел книги Хазон Иш, нашего великого учителя Хазон Иша, Авраама Ишая Карелица, посвященный теме Таарот, буквально чистоты, которые касаются действительно того, что сегодня у нас этого нету, что были... Все связано с понятием Тума, Ватаара. На эту книгу он работал 25 лет. И он сказал про себя, что только ангел мог эту книгу написать. Это колоссальная книга. Там есть в двух или трех местах в этой книге такая очень удивительная вещь. Он упоминает место, где был написан этот раздел. Какое это было место? Это была деревня в изгнании. Было время Первой мировой войны, когда это была первая большая война, когда погибли миллионы людей. Он там пишет, как эпиграф, когда мировые державы воюют друг с другом, десятки тысяч наших братьев в изгнании погибли и так далее. В это время Хазон Иш сидит и погружен. Казалось бы, вещи, которые не касаются нашей жизни, это законы Тума ва-Тахара, он находится в Торе. И теперь еще одна история, тоже касается нашей недельной главы. Наша глава кончается испытанием Йосефа на Медат ха-Битахон, на меру уверенности Творца. Йосиф оступился и начал просить виночерпия фараона, чтобы он его вспомнил. Он получил еще 2 года. Не надо было полагаться на виночерпия. Это суд над Йосифом, очень строгий суд. То есть это судно только на человека, которая была совершенно великая мера уверенности Творца, верупования, только с него можно еще взыскать с него. Это опять же, это то, как мы живем в изгнании. Я эту историю сейчас, еще одну историю про Хазон Иш, связанную с этим. Когда в начале Первой войны Хазон Иш был в Минске. Тогда в Минск собралось много-много великих в Торе, собрались в Минск. Он был тогда еще молодым человеком, ему было тогда еще, по-моему, 34 года. Ему угрожал призыв в армию, такого не было раввином нигде официально. И та семья, в которой дали ему комнату, его и его жене для ночлег, они пытались всеми силами подумать, как можно спасти Хазон Иш от призыва в русскую армию. Это было место, где не было ни кошерной еды. Вот. Как известно, русская армия в старые времена никогда не жалела солдат. Это понятие пушечное мясо, оно очень характерно. И вот Хазаныш все это время, что он делал? Сел, учился, больше ничего не делал. Он знал, что ему угрожает призыв в армию. Он же не знал. Он знал. Но он сел, учился. Это сила, это особая сила Торы в изгнании. Когда мы находимся в Ешиве, понятие Ешив, да, в утреннем покое, несмотря на все всевозможные перепития изгнания. Эта вещь не приходит сама по себе. Это требует от нас работы над собой, и требует от нас еще до того, как приходит Божье испытание, действительно научить Тору так, чтобы она стала частью нас самих, радостью, с интересом, чтобы захватывала нашу голову, наше сердце, чтобы мы этим жили. Тогда есть шанс, что приходят какие-то испытания, они приходят. Мы от них не защищены. Но мы можем и дальше быть, такое понятие на святом языке, льет мунах балимут, быть погруженным в учебу. Когда же приходят возможные испытания, то мы находимся внутри учебы. Есть об этом одно очень такое хорошее место. Масехет Мегила, по-моему, Дав Гимел, там описывается, что Всевышний послал ангела порицать Йешуа бен Нуна во время войны за Эрец Исраэль. В чем была претензия к нему? Что отменили вечером учебу Торы. Во время войны это не было. И когда Йешуа услышал это порицание, тут сказано там, что Ялан Йешуа Батох Эмек, буквально он заночевал в Эмек, это долина. Но тут имеется намек не на долину. Что такое это? Эмек, это омкаш Аллаха, глубину Аллахи. То есть он погрузился глубоко в учебу. А он был главой народа Израиля, он был главнокомандующим войска Израиля. Это беседа в Шах очень интересно это место. Когда находишься в состоянии всевозможных перипетий, войн и так далее, невозможно учиться, если голова не глубоко погружена в учебу. Поэтому, что можно противоставить всевозможной суете вокруг нас, когда мы погружены в учебу. И так как это поступки наших отцов, у нас тоже есть шанс удостоиться этого, если будем над этим работать. Всего хорошего.